Уважаемые братья и сестры, сегодня в передаче «Найди себя» наш собеседник, эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со средствами массовой информации, член Союза журналистов России и Союза журналистов Москвы, создатель группы «Православные трезвенники», волонтер Братства Трезвения Русской Православной Церкви Московского Патриархата Денис Шевчук.
Церковь, она всегда была против пьянства, потому что хотя бы пьяницы Царствие Божие не наследуют. Это прямо написано. Большинство святых, во всяком случае православных святых имеется в виду, там я не буду говорить там, про там, католиков, там еще, именно православные святые в большинстве своем были трезвенники, и многие из них говорили за трезвость. Именно в первую очередь для русского народа. Может быть, где-то там греки кто-то что-то и может, но вот для русских людей наши русские православные святые в большинстве своем предлагали как вот рекомендацию, да, полный запрет. А если это был настоятель монастыря, то очень многие основатели монастырей, они устанавливали сухие законы. Иосиф Волоцкий вел сухой закон, Зосима Соловецкий вел сухой закон, Серафим Саровский... При нем не было употребления. Хотя при этом, конечно, в некоторых монастырях кто-то где-то употреблял. И недавно читал историю церкви. Как раз вот пострадал один из ученых мужей, который исправлял богослужебные книги. На него его оклеветал какой-то там чернец-бражник. Потом, конечно, вот все оправдались, там чернеца наказали. Но вот смысл в том, что клеветник оказался бражником, чернецом. Вот. А клеветник и лжец — это сатана. Сатана — отец лжи, сатана — это клеветник. Как меня учили на миссионерских курсах. А вот, причем, как говорят батюшки некоторые, проповедь трезвости — это вид миссионерского служения. Я это вижу, потому что люди, бросая страсти винопития, там, употребление алкоголя, других каких-то непотребных веществ, у них появляется время и деньги, у них появляется желание душевных и духовных каких-то поисков. Многие идут в церковь. И хорошо, если их там не прогоняют псевдоправославные алкоголики. Там, раз ты не пьешь, там ты сектант. Это ложь. Как раз сектанты употребляют алкоголь и много. Язычники много употребляют алкоголя, даже мусульмане употребляют алкоголь и наркотики в нашей стране. При моем личном уважении, например, Кадырову, он молодец. Но вот у него, в его стране все хорошо. Но если мусульмане находятся в другом регионе, я лично видел, что они употребляют алкоголь, некоторые там курят, вот при мне, там, где им не запрещено, потому что, наверное, что-то им разрешило. Православие, оно в правильном понимании, оно не призывает употреблять алкоголь. Нет такого. В Библии очень много. А это не значит, что каждый, кто употребит алкоголь в маленьких дозах, это грешник. Это не обязательно. Но понимая проблему ради ближних своих, не ради там гнушения, там гордости, там чего-то, ради ближних это нормальная православная традиция. У нас до революции было порядка 2000 обществ трезвости. То есть не просто сухой закон взяли, там народу предложили, он принял. Во-первых, была просветительская работа в основном храмовых обществ. И во-вторых, народ высказал мнение, а император его поддержал. Редкий случай, когда власть все-таки послушала, были народные депутаты, например, Челышев или Челышев, это был народный депутат, сейчас такого нету. Там, на уровне муниципальном еще может там человек взять там и как-то вот туда вылезти. Чем выше, тем больше нужно средств. Чисто вот технически вот так получается, что тяжело. Поэтому в основном во власти представители бизнеса какого-то. То есть, в принципе, можно с ними разговаривать, если это не представители алкогольного или табачного бизнеса.
Ну, вот вы назвали три фамилии, да, которые помогают и, вернее, на тех же позициях стоят. Больше-то никого мы не знаем.
Я думаю, к сожалению, пока не так много. Это может быть и наша недоработка. Может быть, не видят в этом большие проблемы. Даже вот не все виды бизнеса видят конкурента в этом. То есть я, например, сторонник роста книжного бизнеса. Чем меньше магазинов винных, там, алкогольных, тем больше книжных. Если это бы осознали сами бизнесмены, что это основной конкурент, наверное, было бы больше интереса. Они бы стали эти интересы других видов бизнеса лоббировать. А это деньги, это миллиарды денег, которые население на что-то тратит. Плюс это миллиарды денег из бюджета, которые мы тратим на последствия, их можно было тратить на развитие других видов отраслей. Если малый бизнес жалуется, вот нам мало помогают. Вы уберите алкоголь, табак, вам будут помогать. Но я, например, вот как один из членов гражданского контроля, когда-то могли всякие палатки продавать алкоголь и табак. Когда мы стали заниматься контролем, у прокуратуры, Роспотребнадзора появилась статистика. По официальным данным Роспотребнадзора, 90% палаток продавали незаконно алкоголь и табак. Им запретили. Не хотите законно продавать, не надо. По поводу рабочих мест. Если мы в год у нас 500-700 тысяч трупов от алкоголя, там 350-400 тысяч трупов от табака и там несколько там десятков, сотен, может быть, тысяч рабочих мест. Что для нас интереснее? Мы ради там тысячи преступников будем убивать миллион наших граждан? Зачем? Ну, плюс еще несколько миллионов от абортов, которые косвенное следствие алкоголя. У нас большинство внебрачных связей не с будущим мужем, это по влиянием алкоголя. Там внебрачные, там беременности, заканчивающиеся абортом, а аборт это в дальнейшем ведет часто к бесплодию, к болезням, то есть это травмам душевным. Хотите убрать там миллионы абортов, хотите убрать миллионы смертей от разных видов заболеваний, уберите алкоголь и табак. Все. Очень просто. Две кнопочки как бы нажать. Это не сложно, причем это несложно сделать. И мы решим сразу очень много государственных задач.
Но вы-то сами в политику пока не шли или собираетесь?
Нет, я политикой особо не занимаюсь, но мы готовы поддерживать всех политиков, которые выступают за ограничения по алкоголю и табаку.
А из трезвенной среды выходят люди, которые собираются идти в политику?
Ну, на уровне муниципальном пробуют. Выше это уже тяжело. На уровне депутата Госдумы, если ты не бизнесмен, вылезти сложно, потому что просто собрать подписи тяжело. А в крупных партиях там тоже свои какие-то интересы. Там либо должна быть очень большая группа поддержки, огромная, просто вот человек должен быть там, вся страна его знать, либо это какие-то интересы какого-то бизнеса. Вот если ограничить интересы бизнеса алкогольно-табачного, жестко ограничить, до уголовной ответственности, оставить любые другие виды бизнеса, пожалуйста. Пусть эти депутаты народные, так называемые, представляют интересы бизнеса, но не криминального наркоманского. Например, спонсорство. Вот мы добивались, чтобы там табак, алкоголь не занимался спонсорством там большого театра, там еще чего-то. Вот, представляете, американская компания посылает документ, он есть, с какими-то там, не знаю, там запятыми, опечатками, и несколько министерств наших дают отзыв на антитабачный законопроект с точностью до запятой. То есть, выполняет приказ, это не секретная информация, это можно проверить. Если кто-то мне там чем-то не доверяет, это можно прогуглить, проверить, посмотреть, какие отзывы дали министерства и какие письма американцы присылали в эти министерства. Это все задокументировано.
Скажите, а как к вашему движению можно присоединиться? Людям из разных городов и стран, может быть?
Таких движений много, есть федеральные, есть местные. Лично я стараюсь 80% помогать православным обществам по некоторым причинам, но не забывать про светские. Почему? Потому что вообще светские движения, там и политические, и общественные, часто, ну, там разные люди могут туда попасть, там и сектанты, там и посторонние личности, там люди, которые кому-то что-то хотят там продать, как-то, ну, вот, не всегда комфортно, просто немножко приятнее. То есть, вот, конечно, мне бы хотелось видеть лидеров православными, но как бы, даже если лидер этого движения, там вот официальная «Трезвая Россия», там федеральный проект, там мусульманин Султан Султанович Хамзаев, я его уважаю, знаю лично, как бы, вот, но мне как-то вот, мой круг общения в большей степени православный в последнее время, потому что, во-первых, и альтернатива определенная, да, то есть, когда человеку говорят о православных ценностях, параллельно с необходимостью все-таки вот и пожеланием избавиться от вредных привычек, ему это легче. И он идет не куда-то в никуда, а он, ну, у него какие-то жизненные ценности появляются, там, семью создать, там, детей воспитать, еще что-то, вот, он как-то на жизнь лучше смотрит. То есть, вот я вижу свою какую-то рекомендацию, это все-таки православное общество трезвости, там при храмах есть общество братства трезвения. Но если там человек там атеист или неверующий, есть светское общество трезвости, то есть никаких проблем нету и дискриминации никакой нет.
Ну, в соцсетях у вас есть свои группы, к которым можно тоже присоединиться?
Есть группы в соцсетях, например, ВКонтакте группа более 8 тысяч православные трезвенники. То есть вот это только в одной соцсети, и то не все знают о ее существовании. То есть вот, которая создана буквально за 2 года, туда добавилось там более 8 тысяч человек. 8 тысяч православных трезвенников только ВКонтакте, в одной группе. На самом деле, большинство, я пробовал проводить эксперименты, большинство людей относятся к этому либо положительно, либо как бы, ну, к сведению принимают. Возмущается там 1 из 100 максимум. Кто вот, а как же так, да вы вот, да что же вы, вот. У нас есть решение Синода 2014 года о концепции трезвости. Православный человек не может бороться с трезвым движением, во всяком случае с православным. Есть отдел по благотворительности, в нем есть синодальный, в нем есть Координационный центр по утверждению трезвости, профилактики алкоголизма. То есть это, в принципе, вид благотворительности. Хотя он имеет и миссионерский как бы эффект, но почему-то миссионеры не все берут на вооружение, многие просто не знают. Люди там бегают, там замечательные люди бегают по улицам, рассказывают о вере, о нашей православной обычной вере, я их уважаю, Но КПД больше, если они будут говорить одновременно о трезвости и православной вере, намного больше. Например, вот у диакона Клименко на курсах для страждущих, для родственников, там любой зал битком, там приходят там, по 80 человек, в основном невыцерковленных людей, которые, в принципе, о церкви узнают из уст там, диакона, который им вообще рассказывает, как избавиться от вредных привычек или избавить их родственников. Ну вот, если вот, как бы, миссионеры возьмут на вооружение, станут трезвенниками и будут ну, как бы, примером своим, да, то есть я не просто я православный там, и надо, иногда там расслабляюсь, то есть хожу в церковь в промежутках между пьянками, а я веду правильный образ жизни, не пью, не курю, там, занимаюсь благотворительностью, там, помогаю там, многодетным, там, страждущим, еще кому-то, то КПД будет в разы больше. А если мы этим не будем заниматься, ну, либо вымрем, либо с полстраны будет мусульманской, там, или китайской, может быть.
Мы тут недавно обсуждали с представителями общего дела у нас на Урале то, что ролики, социальные рекламы, которые очень повлияли, подействовали на людей, они же на федеральном канале транслировались, почему-то исчезли с федерального канала, и почему-то даже слово отца Тихона Шевкунова, то, что он там участвовал в создании общего дела, разве нельзя вот так стукнуть кулаком по столу и сказать, вернуть вот эти ролики?
Я расскажу. Ну, во-первых, есть был проект церковно-общественный и церковно-общественный совет, это вот то, что отец Тихон. Есть светская организация «Общее дело». Это немножко разные вещи, хотя организация «Общее дело» светская, она использовала ролики отца Тихона, она использует свои ролики. Немножко как бы разные проекты и вещи какие-то. По поводу роликов отца Тихона. Их было снято много, показали их не все. Показали их, во-первых, по личной просьбе отца Тихона, во-вторых, не бесплатно, насколько я слышал, а за деньги спонсоров. Но пришли представители алкогольной индустрии и заплатили намного больше, любые там штрафы, там все, ну, отменили. Якобы там рейтинг небольшой, на самом деле это абсолютно ложь, рейтинги были безумные. Причем падение продаж примерно там 21% на рынке алкоголя, причем в кризис, когда обычно больше потребляют. И при этом после каждого короткого ролика была псевдодискуссионная передача, где основное время давали производителям алкоголя. Такой эфир. Вот по поводу алкоголя и табака это всегда. Я лично бывал на ток-шоу не раз. Всегда на первые места садятся представители алкогольной индустрии. И они между собой там радуются. Ой, мы так вкусно сегодня выступили. Трезвенникам даются вот в местах, где эксперт. Ну, может быть, одному дадут минутку и все. Основной эфир дают производителям алкоголя. Заметьте, есть должность продюсера, есть должность там, редактора. Редакторы, они ищут экспертов. А вот продюсеры сажают на основные места. Основные места по другим передачам, ладно. Вот по алкоголю и табаку всегда дается слово, пока не выскажутся производителям алкоголя. Во многих передачах. Я это замечал.
Вот интересно, у нас на трезвенной школе у Вильды Фахреев показывал часть ток-шоу, где врач-нарколог говорит, это ведь неконтролируемое потребление наркотиков. Остановили, сказали, значит, что? Молодежь спросили. Они говорят, значит, может быть, контролируемое потребление.
Наркологи бывают разные. Вот из хороших примеров главный детский нарколог Алексей Надеждин, абсолютный трезвенник, он говорит о том, что не только Жданов прав, официальная наука, главный детский нарколог подтверждает слова Жданова. Он еще не все сказал. То, что алкоголь напрямую повреждает мембраны мозга. То есть официальный грамотный нарколог, кандидат меднаук, главный детский нарколог подтвердил.
Вы-то не испытываете дискомфорта от своей деятельности?
Ну, я не самый главный, не самый заметный, то есть для меня это хобби, то есть я иногда, не как там Жданов на амбразуру во время войны, как он цитирует, вот, я этим иногда занимаюсь по мере сил, к сожалению, мне за это никогда не платят, скорее всего, наоборот, я там, может быть, даже где-то трачу свои средства, вот, если бы я этим занимался ежедневно, то, наверное, прогресс был бы там больше, к сожалению, мало людей, которые могут этому много уделить внимания, те, кто этим занимаются, они вынуждены там что-то оставлять, и не все трезвенники понимают о том, что вот не надо быть эгоистом. Но это не понимаю, даже вот у человека алкоголик там сын-муж, вот надо вот его спасти и все. Этого недостаточно, и этим не спасешь. Потому что не изменяя обстановку, не изменяя окружение, очень сложно изменить одного человека. У него будут пьющие друзья, курящие. Как его избавить? У него будет доступность алкоголя. Ему по телевизору каждый день будут показывать, что его надо потреблять. И на радостях, и не на радостях, как бы. Зачем? То есть если человек будет думать не только о себе, не только об одном своем родственнике, то, скорее всего, и родственнику человек поможет, и это вернется к нему потом. То есть, думая обо всех, человек может помочь своему ближнему, и себе самому в том числе.
Сегодня в передаче «Найди себя» принимал участие эксперт по экономическим и юридическим вопросам, работе со СМИ Денис Шевчук. Свои вопросы и предложения вы можете направлять Денису Шевчуку в группе ВКонтакте, которая называется «Православные трезвенники». Беседу с Денисом мы продолжим в наших следующих передачах. А если вы хотите присоединиться к трезвенному движению, звоните по телефону отдела по утверждению трезвости Екатеринбургской епархии 251-42-37 в рабочее время. Телефон для страждущих 8-992-021-44-99. Пока мы живы, все еще можно исправить. Храни вас Господь!